Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Современность на Ближнем Востоке. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ирина Царегородцева. Область знаний.
Итак, когда начинается современность на Ближнем Востоке и что такое вообще современный Ближний Восток, какова точка отсчета его истории, да, современной? Советская историография, она делила историю, точнее, отделяла историю нового времени от истории новейшего времени и проводила границу между этими периодами по революции 1917 года. И вот многие учебники по истории, в том числе зарубежных стран и Востока, они новейшую историю начинают с 1917 года. Там рассказывается о том, какое влияние оказали эти события на историю, например, Ближнего Востока. Ну, безусловно, некоторое влияние было, но все-таки, наверное, не настолько большое, как это представляли некоторые марксистские историки. Есть другая традиция историографическая, англоязычная. В ней есть тоже вот отделяются два периода. Это modern history. Не знаю, как это перевести лучше на русский язык, потому что есть еще и период под названием the contemporary history. Вот modern history, этот период, он примерно начинается в XVI веке. Границы его верхние тоже размыты. А вот contemporary history иногда начинает с 1945 года, то есть с начала Холодной войны. Как правило, и вот историография и советская, и англоязычная отделяют какие-то эпохи друг от друга по ряду причин политических, например, вот как англоязычная, да, историография, или экономических, как это чаще было в советской историографии. Но если взглянуть на историю Ближнего Востока, то мы увидим, что та хронология, которая создавалась прежде всего на основе европейской истории или история европейского континента, Запада, она не совсем подходит для Ближнего Востока. И вот уже те, кто занимался в течение 20 века и сегодня историей Ближнего Востока, вот среди них есть несколько групп историков, которые, ну, несколько по-разному подходят к тому, что же такое все-таки современный Ближний Восток или современная история Ближнего Востока. Есть несколько версий. Первая версия – ну, начну с самой такой близкой к нам по хронологии, что современность на Ближнем Востоке начинается после Второй мировой войны, когда возникает двуполярный мир, холодная война, и страны Ближнего Востока, они освобождаются от европейского влияния, и там появляются национальные государства. Вторая версия гласит, что современность на Ближнем Востоке, она начинается, ну, где-то в районе Первой мировой войны. И здесь фигурируют разные даты: 1914 год, начало Первой мировой войны, 1918, окончание Первой мировой войны, 1923, Лозаннский мир, который официально узаконил распад Османской империи. Иногда другие даты, там, 22-й год, 1922, когда Ататюрк отделил халифат от султаната и упразднил султанат, то есть власть османского султана. Или 1924 год, когда был упраздненный халифат, то есть духовный центр мусульманского мира. А в общем, вторая группа историков связывает начало современности на Ближнем Востоке с распадом Османской империи, то есть с окончанием такого имперского периода. Третья группа историков считает, что современность началась на Ближнем Востоке с приходом тех, кто принес эту современность туда, то есть с началом европейского колониализма. Ну, как правило, это конец 19-начало 20 веков. И, наконец, четвертая группа историков сегодня есть, они считают, что современность началась гораздо раньше. И она началась в период расцвета Османской империи. Это 16 век. Мы всем помним, наверное, про сериал «Великолепный век», про эпоху Сулеймана Великолепного. Вот это как раз период пришелся на 16 век. И в 16 же веке Османская империя включает в свой состав арабские провинции. И вот некоторые историки считают, что за счет включения в состав Османской империи арабы и ближневосточные народы в целом, они стали приобщаться к, ну, скажем так, к современным каким-то тенденциям. Там появляются современные дороги, современные новые формы торговли, маршруты новые строятся, ну и так далее.
Современность на Ближнем Востоке. Область знаний.
Если взглянуть на Иран 16 века, то это тоже очень важная и значимая дата для Ирана. В 16 веке к власти здесь приходит Сефевидская династия, и она начинает распространять шиитский толк ислама на территории Ирана. До 16 века это была суннитская преимущественно территория, а вот с приходом сефевидов Иран начинает стремительно шиитизироваться. То есть сегодня в историографии есть разные подходы и разные версии того, когда начинается современность. Ну, наверное, самые распространенные или там, две наиболее распространенные версии – это версия о том, что современный период приходит после распада Османской империи, то есть старых держав, да, в том числе Ближнего Востока, и версия о том, что современность приходит вместе с европейцами, то есть с началом европейского колониализма. Так или иначе, все версии они связываются с пресловутым внешним фактором, то есть, как правило, внутренние процессы они уходят на второй план. И если относительно европейской истории хронология строится на основе прежде всего внутренних процессов, то есть вот современность, да, приходит с разложением феодальных отношений, с появлением секуляризации, развитием различных форм национализмов, то на Ближнем Востоке все-таки это происходило в течение более растянутого периода времени и не в последнюю очередь под влиянием внешних факторов. Когда же все-таки европейцы приходят в этот регион и с чем вообще связан их интерес к Ближнему Востоку? Ну, здесь надо назвать две основные страны. Это Великобритания или Англия и Франция, которые в начале XIX века находятся в состоянии конкуренции. Великобритания начинает активно осваивать индийский континент. Индия очень привлекает европейских торговцев. Она представляла как какая-то сказочная страна, полная богатств, бриллиантов, золота и так далее, всяких экзотических вещей. А вот на пути к Индии как раз располагался наш Ближний Восток, поэтому его освоение или знакомство с ним, оно так или иначе должно было состояться. Но первыми основательно так с Ближним Востоком знакомятся все-таки французы. И история начинается, пожалуй, с египетского похода Наполеона. В конце XVIII века Наполеон вместе со своей армией, к которой присоединились также ученые, деятели искусства, писатели и различные представители различных профессий. Наполеон вот вместе с этой ратью большой приходит в Египет. Ну, у Наполеона были, как известно, наполеоновские планы. Он хотел угрожать Великобритании в Индии, хотел дальше потом идти в Иран, но первой такой серьезной точкой на его маршруте был именно Египет. К сожалению, для Наполеона Египет удержать не удалось. Через несколько лет французы покинули эту территорию, но именно с этого момента начинается знакомство такое очень более глубокое европейцев с ближневосточным, скажем так, колоритом. Поскольку с Наполеоном в Египет приехали в том числе и ученые, и там не только историки, и инженеры, естествоиспытатели, и те, кто занимался искусством, то они начинают описывать то, что видят. И вот их заметки, особенно после того, как они потом попали в Европу, они легли в основу знаний европейского о Египте, о Ближнем Востоке, об исламе. То есть это начало культурного знакомства, цивилизационного знакомства европейцев и представителей ближневосточных народов.
Современность на Ближнем Востоке. Область знаний.
И хотя французы через несколько лет после прихода наполеоновской армии в Египет покинули эту территорию, они все-таки с ней хорошо познакомились, и это заложило основы для дальнейшего проникновения французской армии на территорию Северной Африки. В 30-е годы 19 века французы высаживаются на побережье Алжира и начинают постепенно завоевывать эту территорию. Собственно, это была такая первая территория, освоенная европейской колониальной державой. Процесс завоевания Франции Алжира растягивается на несколько десятилетий, но, тем не менее, первое серьезное военное освоение стран Ближнего Востока европейскими странами. Ну и в дальнейшем уже сюда приходит и Великобритания, и расширяет свою зону влияния и Франция. Здесь решающую роль, наверное, одну из важных ролей играет строительство Суэцкого канала в 1869 году. Суэцкий канал сокращал морской путь для европейских торговцев, которые следовали в Индийский океан. И построен Суэцкий канал был на средства, в том числе Египта, но управляли им французы и англичане. То есть таким образом здесь снова закрепляется европейское влияние. Следующий этап европейского освоение этого региона – это конец XIX века, когда ряд стран Ближнего Востока или регионов Ближнего Востока попадает под финансовую зависимость от Франции и Великобритании. И происходит это прежде всего в Египте и в Тунисе. Египет попадает под зависимость Англии, Тунис попадает под зависимость Франции. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить восточный вопрос, который мы изучаем в школьном курсе по истории, в котором поучаствовала также и Российская империя. Восточный вопрос – это как раз процесс, в рамках которого ведущие европейские державы пытались найти свою точку опоры на территории Османской империи и тем самым ее ослабить. Эти точки опоры, они, как правило, совпадали с границами влияния покровительствуемых теми или иными европейскими державами этноконфессиональных меньшинств. Ну, например, Российская империя, как известно, она покровительствовала православным народам, прежде всего грекам, которые проживали в Османской империи. Франция выбрала своей зоной влияния католические группы, это прежде всего община маронитов в Ливане. Ну, а Великобритания выбрала то, что осталось, это другие этноконфессиональные группы. Протестантов все-таки на Ближнем Востоке нет, по крайней мере, среди местного населения не было в то время. Поэтому Англия стала покровительствовать ливанским друзам. И вот за счет покровительства этим меньшинствам европейские державы пытались влиять на Османскую империю, заставить ее сделать так, как вот им было выгодно и интересно.
Современность на Ближнем Востоке. Область знаний.
Таким образом, европейские страны, они постепенно наращивали свое влияние в этом регионе, и к началу XX века Османская империя оказалась в таком клубке противоречий. В начале XX века здесь появляются еще и новые европейские силы. Это Испания, которая вместе с Францией делит влияние в Марокко, и также появляется еще и Италия. Италия, очень интересно, Ливия, это пока та территория, которая находится между зависимым от Франции Алжиром и зависимым от Великобритании Египтом. Итальянцы вступают в войну с Османской империей и фактически отторгают эту территорию от Османской империи. Таким образом, к началу Первой мировой войны Османская империя фактически потеряла большую часть своих территории в Северной Африке, ну и также на территории ее провинции в Западной Азии тоже окрепло влияние европейских стран. Сегодня по-разному. И историки, и местные народы, народы Ближнего Востока подходят к оценке этих событий. Как воспринимается история периода европейского колониализма в западной историографии? Надо сказать, очень по-разному. Вот если в середине XX века или в первой половине XX века европейцы в основном были склонны к тому, чтобы подчеркнуть такой прогрессивный характер своего влияния, то сегодня появляются и другие точки зрения. Например, вот точка зрения такая, что европейцы все-таки принесли много неприятного народам Ближнего Востока. А в советской историографии, понятное дело, тоже осуждался европейский империализм, колониализм и так далее. Хотя советские историки, которые занимались Ближним Востоком, тоже выделяли определенные вещи, которые, ну, скажем так, принесли и благо ближневосточным народам, например, создание современной инфраструктуры, логистических цепей и так далее. Сегодня разные подходы в историографии сосуществуют и развиваются. Ну, а что касается местных народов Ближнего Востока, то, конечно же, они воспринимают этот период довольно болезненно и склонны считать, что многие проблемы современные, они уходят корнями именно вот в эти события, в период европейского влияния. И в этом отношении часто в разговоре, да, сетуют на то, что вот если бы не европейцы, может быть, мы жили бы совсем по-другому. Да, но тем не менее стоит сказать, что своим современным обликом Ближний Восток во многом обязан европейскому участию, и те границы, которые сегодня существуют на политической карте Ближнего Востока, они были не в последнюю очередь определены именно в этот непростой и очень ответственный период в истории Ближнего Востока.
Рассказывала кандидат исторических наук, доцент школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ирина Царегородцева. Область знаний.